Здравствуйте. Рада, что сегодня вы собрались меня послушать. Надеюсь, что я оправдаю ваши ожидания. Да, действительно, я стояла у истоков создания движения «Сделаем». И сейчас хочу рассказать вам о своем опыте по работе с волонтерами, потому что движение «Сделаем» невозможно было без волонтеров. Оно, собственно, есть волонтерское движение. И кроме этого, я немножко расскажу о себе, что кроме «Сделаем» я занималась также долгие годы работала в Союзе гражданских организаций Эстонии. И там я занималась развитием русскоязычного направления, русскоязычной гражданской активностью. И поэтому опыт у меня есть работа с волонтерами не только в «Сделаем». Плюс я журналист и много вообще работаю, общаюсь с людьми. И арт-терапевт я тоже, поэтому сегодня я расскажу вам такой синтез у меня будет, получается, гражданской такой активности и немножко терапевтической такой тоже. И вначале я вот скажу вам про то, что, ну, я буду говорить, конечно, у вас у всех разные организации, и мусор, надеюсь, не всех из вас напрямую касается. Вот. Но я буду говорить во многом о «Сделаем» на этом примере. Поэтому вот картинки с мусором. С левой стороны видите, главное, чтобы дома было светло и чисто. Это то, как большинство землян себя ведут. А справа это вот идеология движения «Сделаем», что вот все вместе мы можем нашу планету очистить от мусора, понять, что мусор – это ценный ресурс, что все можно переработать, повторно использовать, и нужно нашу планету беречь. И, собственно, вот вокруг этой идеи крутится наше движение. Мы хотим, чтобы люди берегли нашу планету не на словах, а на деле. И движение «Сделаем» выросло из акции 2008 года, когда 50 тысяч человек, волонтеров, собрались в один день, 3 мая, и за один день, за 5 часов, точнее, очистили страну от мусора. Это очень вдохновило активистов, энтузиастов в разных частях света. И нам стали обращаться, писать, как это нам удалось, что вообще мы такое сделали. Ведь, с одной стороны, мусор всегда убирали, субботники те же самые, которые регулярно проходят тому подтверждение. С другой стороны, мы убрали за один день, мы смогли убрать весь тот мусор в лесах, на природе, который так бы силами государства бы не было еще очень долго убран, но, может быть, даже никогда, потому что нет столько денег и средств, если делать это все за госсчет. И вот поэтому мы вот такие вот народные инициативы вышли и всех смогли объединить. И это движение не политическое, как вот тут написано. У нас сейчас 113 стран, 14 миллионов волонтеров в наших рядах. Надеемся, что вы там или уже состоите, или вот-вот присоединитесь. И у нас есть общая цель к 2018 году. Мы хотим объединить 380 миллионов человек, это 5% населения планеты, и хотим таким образом, ну, набрать массу, критическую массу для того, чтобы сдвиг такой, массовый сдвиг сознания произошел, потому что считается, что 4-5%, если от общей группы участвуют в чем-то и на что-то нацелены, если им это удается в своих рядах протолкнуть, сделать, то это так или иначе сказывается на всех остальных и одновременно происходит. И вот тут написано, что 100 миллионов тонн мусора сейчас по оценкам на Земле, я слушаю, и столько же есть в море мусора, и это все отравляет экологию, поэтому мы вот стоим за чистый мир. Ни с кем не боремся, кроме мусора, всех стараемся объединить. Ну и скажу также, что про 5% барьер, что, скажем, в Эстонии, тогда вот он, можно сказать, был преодолен. Ну, там было около 5% участия, 50 тысяч там с хвостиком волонтеров. И вот в Словении, например, 14% участвовали в такой акции, в Болгарии 13, ну, 14, скажем так, там вот ниже написаны подробнее цифры. Я сразу скажу, что я не смогу, ну, вернее как, ну да, я не смогу на каждом слайде остановиться подробнее. Слайдов я специально сделала больше, чем я буду озвучивать. Это я сделала для того, чтобы потом вы эти материалы получили, посмотрели, потому что я считаю, что, ну, я хочу вам сейчас вот как живое общение такое, относительно живое, сконцентрироваться больше на части практической, но если вам потребуется какая-то потом еще подкрепление какое-то дополнительное, то вот вы найдете это в слайдах или еще дополнительно вам покажу другие источники, которые тоже я вам передаю. И вот сейчас я хочу вопрос провести маленький, готовы ли вы принять участие в этой акции. Да, нет, не знаю. 8 сентября 2018 года мы хотим объединить 150 стран. Мы хотим, чтобы 8 сентября весь мир, ну, 150 стран, почти весь мир, у себя каждый человек, житель в своем бы каком-то там, на своем гектаре, где он там находится, убрал бы мусор. И у нас есть в разных странах, вот я уже сказала, 113 стран команды. И хочется, чтобы активистов было больше. У нас сейчас есть команды в России, в Украине, в Белоруссии, в Казахстане вот на днях буквально команда образовалась новая. Но это не так, что одна команда должна очищать всю страну. То есть чем, ну, чем больше людей, тем лучше. И будет хорошо, если будет еще больше людей. То есть понятно, что не одна команда у нас сейчас в России. То есть не два человека. Есть сеть, но эту сеть надо расширять. И поэтому если вы, скажем, из России, то вот можно присоединиться там, либо в Украине, либо где угодно по всему миру. А если в стране еще нет команды, то можно ее создать. Так, я так понимаю, что можно идти дальше, да, сейчас я? Ага, вот я вижу. Не знаю, да. Ну, нет, никто не написал, это радует. Хорошо, тогда я сейчас, так понимаю, должна сама нажать на презентацию свою, да? Ага, спасибо. Ну вот. Идем дальше. Видео я сейчас вам показывать в данный момент не буду. Если останется время, то посмотрим. Оно на 7 минут. Но если не посмотрим, то, пожалуйста, нажмите на эту ссылку. Она вас очень вдохновит. Это о том, с чего начиналось вот это вот движение, где сейчас у нас 14 миллионов человек. Как вот наш такой порыв волонтерский смог так вот выстрелить на весь мир. Всего 7 минут, и на русском языке. Надеюсь, что вам это будет полезно. И вот здесь 10 тысяч тонн мусора, который было собрано, это вот два таких вот отеля «Олимпия», которые вы видите на картинке с правой стороны. Это если его спрессовать, то вот столько покрывало мусора нашу страну. У нас небольшая совсем страна по площади, но это нам не мешало от мусора страдать. И сейчас переходим уже к такой волонтерской части. Как, собственно, с ними работать, с волонтерами, как себя защитить в работе с волонтерами. Потому что, с одной стороны, знаете, мы сами все были волонтеры в нашем движении. И, собственно, вот все мои такие гражданские активные проекты, во многих из них я волонтер совершенно стопроцентный. И поэтому я на своей шкуре очень хорошо знаю, что такое перегорать. Я не тот человек, который в теории очень хорошо знает, как не перегорать, и ею следует. Я человек, который многократно перегорел, и у меня поэтому выводы такие выстраданные. Я вот ими хочу с вами поделиться, потому что я теперь научилась на практике, как себя не доводить до нервного истощения. Вот сейчас слайд, как это было сделано. Здесь у нас очень важно, да, чтобы был план действий и нужна цель. И вот этот вот план действий и цель, это в том числе относится к работе с волонтерами тоже. То есть если мы с ними работаем, это, может быть, звучит как-то так, вроде, все понятно, да, что план действий и цель. Но об этом часто забывают. Часто дают бессистемные какие-то поручения волонтерам. Часто сам уже теряешь свою роль вообще. Ты кто в этой организации? Чем ты занимаешься конкретно? Поэтому вот эти вот такие базовые вещи все-таки нужно всегда иметь в виду. И сейчас у меня вот дальше слайды идут про волонтерскую деятельность, в принципе, что это. И поскольку вы все с ними работаете, я думаю, что сейчас не стоит очень подробно их рассматривать. Это именно те слайды, которые я хочу, чтобы вы потом просмотрели отдельно. Здесь на примере Эстонии. Что такое волонтер, что такое волонтерская служба, статистика, если вас интересует, что вот у нас по данным различных опросов 31% населения участвуют в этих всех делах. И в работе с волонтерами есть такой тип волонтеров, которым очень важны цифры, данные, им важно, как их труд вообще оценивается со стороны, ну, насколько это важно для общества, насколько они вообще востребованы, что если надо, я пойду. И вот на таких людей очень хорошо действуют такие вот разные подборки, вот, например, что около 1% внутреннего валового продукта у нас волонтерская деятельность составляет в стране, 63 часа общественно полезной работы. Как бы вот экономят, получается, или выполняют волонтеры для государства бесплатно, а государство – это все мы, поэтому это намного хорошо влияет. И вот тут вот немножко про среднего волонтера в Эстонии, 35-49 лет ему, и о доходе, о число детей в семье и так далее. Ну и теперь переходим уже к технике безопасности. и предваряют ее причины для волонтерства. Почему, собственно, вообще люди волонтерами становятся? Ну вот по данным опросов у нас в Эстонии есть центр развития волонтерской деятельности. И вот здесь вот можно посмотреть, что самое, собственно говоря, важное, это они хотят получать эмоциональное удовлетворение, радость от своей деятельности и достижений. Помочь другим людям, да, чувствовать себя нужным членом общества, с пользой проводить свое свободное время, возможность приятно проводить время с другими, новые знакомства, носить вклад в сферу своей деятельности, делиться своими специальностями, знаниями. То есть в работе с ними нужно это все учитывать, нужно давать людям возможность применять. И перед этим, конечно, нужно спрашивать у них, у каждого вообще, что он хочет получить. Потому что денег волонтер не получает за свою работу, поэтому надо у каждого спрашивать, что он хочет получать. Потому что часто общаешься с ними и видишь, что ну, вроде как даешь ему одно, а ему надо совсем другое, вот потому что не спросили. Сейчас я вам покажу PDF-документ отсканированный, который также вы все получите. И в этом документе вы увидите, очень подробно на 11 страницах на русском языке написано, ну, такой мануал вообще по работе с волонтерами. Начинается с того, что такое волонтерская деятельность. Продолжается тем, какие советы можно дать волонтеру. Дальше есть этап управления волонтерами, серия планирования, вербовка, ориентировка, обучение, руководство, оценка, мотивация, признание. И дальше, обратите, пожалуйста, внимание, есть очень хороший такой вот тоже табличка хорошая. Какие проблемы могут возникать у вас как у организатора или у организации в целом, ну, всегда организация поставит какие-то конкретные люди, поэтому персонализируем это у вас, если будет проблема, и что делать? Некоторые такие очень стандартные варианты решения, некоторые здесь интересные варианты описаны. Я не хочу это вам повторять сегодня, поэтому я хочу вам сейчас просто показать, что это есть, чтобы вы не волновались, что у вас есть подробная информация, и она вам поможет в работе, я надеюсь. Подробнее о вербовке, что нужно учитывать. Мотивация, поддержка отдельным блоком идет. И дальше идет... Ну, вот, собственно, какие вообще, что движет, вот, какие потребности. Вот потребность в достижениях, в ответственности, в разнообразии, в росте, в сопричастности, ну и там дальше. Ну, давайте я до конца посмотрю. Развлечения, в уникальности, в признании. Это вот, то, что движет волонтерами, то, что им важно, поэтому это нужно учитывать. Надеюсь, что сейчас многие из вас выдохнули, информация есть, она у вас будет, и поэтому я хочу больше с вами делиться какими-то такими личными наблюдениями, прожитыми какими-то такими моментами, и вот-вот-вот мы к ним перейдем. Это я вам уже так и сказала. И скажу еще, что в тот важный момент у нас есть движение в России «Мусора больше нет», в Беларуси тоже оно представлено, и это наш партнер «Сделаем в России». Там есть одна из активисток, такая Пиаже Анжела Витальевна, которая изучала как раз взаимосвязь между ценностно-смысловыми ориентациями личности, выбором волонтерской деятельности. Так вот, согласно ее исследованию, волонтеры – это те люди, у которых убежденность в доброте окружающего мира превалирует над значимостью в таком негативном ключе собственного «я». То есть мне все должны, я вот такой вот хожу, мне все должны. И говоря о технике безопасности, вообще работы с волонтерами, нужно понимать, что вы не должны тратить свою энергию, свои ресурсы на доказание того, что волонтерство – это полезно, что волонтерство – это нужно, что человек что-то как будто бы должен или что он будет себя хорошо чувствовать, если он что-то сделает. Это не ваша задача, потому что, конечно, вы это можете делать, и, конечно, кого-то вы можете таким образом просветлить, приобщить, но сколько вы при этом энергии затратите впустую, скольких людей вы просто вот будете им говорить, и они в итоге скажут «да-да» и пойдут дальше, несоразмерно получается. Сколько вы затратите, сколько вы получите в итоге. Поэтому я вам вот со своей стороны рекомендую с теми людьми общаться, которые настроены изначально позитивно. Волонтеры, если не к вам сами приходят, понятно, что они уже мотивированы. Там нужно только понять, что именно им движет. Но если волонтеры к вам попадают, ну, скажем, послали кого-то, вот там, какая-то там социальный какой-то проект, что вот люди как будто должны этими волонтерами быть, что-то им нужно хорошее сделать, отработать, то там не стоит с ними распыляться и как-то замотивировать их дополнительно. Обязательно у вас должно быть о самом себе хорошее такое правильное представление, потому что все начинается с вас. Конкретно вы, почему занимаетесь тем, чем вы занимаетесь? Почему конкретно вам это важно? Общие тоже такие вопросы, но моя практика показывает, что это такие настройки, которые незаметно слетают, и бывает, ты забываешь, зачем ты этим занимаешься, зачем тебе, потому что когда нагрузка возрастает непомерно, ты начинаешь теряться, возникает хаос, дезориентация, и вместо делегирования получается, что ты сам начинаешь на себя все взваливать, то есть ты уже не доверяешь получать людям, еще что-то, еще как-то. В общем, это закручивает, и чтобы этого не допускать, нужно время от времени все-таки себя так заземлять и спрашивать вообще, зачем тебе это, какое твое намерение. И от него уже выстраивается дальше сама уже как-то понимаешь, начинаешь понимать, что и как делать. Вот у нас в Эстонии, например, это вот всемирное движение, о котором тогда еще даже не помышляли, а была цель именно очистить Эстонию, началось с двух фраз. Томас Трапида предложил убрать мусор, как продумать, как вообще этот мусор с природы, с незащищенной территории можно вывести. У него была идея, что это можно делать в течение там, 10-20 лет. А Райнер Нюльбак сказал, сделаем за один день. То есть две идеи соединились в одну, и так вот родилось такое вот, что это все наше, это все нам принадлежит, и мы должны для этого сами собрать команду. И вот сейчас поговорим про команду. Вы как человек, которому нужен ресурс, волонтеры – это ведь ресурс, мы так их рассматриваем, мы сами являемся этим ресурсом для других людей. Так вот, часто мы начинаем что-то делать, какой-то проект, видим людей вокруг и по умолчанию считаем, что это наша команда. Но, к сожалению, часто это не так. Часто люди, которые нас окружают, они пришли из вежливости, либо они пришли потому, что им надо прийти, надо какую-то галочку получить, вот, им трудно отказать, возможно, или еще какие-то причины. Мы слишком одушевлены, слишком боимся отказа на первом этапе, что с нами не будут сотрудничать, и мы как бы принимаем их и начинаем заранее сообщать им, что да мы сделаем за вас больше работы, да не волнуйтесь. Собственно, мы тем самым еще больше их расслабляем, и получается, что мы сами подкрепляем иллюзию, там, создаем иллюзию, что у нас есть команда, подкрепляем иллюзию, что есть команда, начинаем деятельность, потом люди куда-то все слетают, потому что им не платят, у них свои дела более приоритетные, а мы остаемся с кучей проблем, разочарованные, разочарованные, потому что забываем, что, собственно, мы сами эту иллюзию себе создавали. Поэтому я рекомендую, когда если вы в начале, скажем, какого-то проекта, вам нужны волонтеры, на самом деле серьезно о намерениях спрашивать людей. И хорошо, если вы какой-то такой, не прям официальный договор сделаете, но как-то пропишете, скажем, запротоколируете во время собраний намерения каждого человека. Намерение – это ключевое вообще слово, мне кажется, когда вы что-то начинаете. Ваше намерение какое? Совпадает ли оно с намерениями других людей? Да, я знаю, что это звучит как возможно, невозможно, а звучит как-то вроде как оно и есть так, но практика показывает, что это часто забывается. Крайне важно выявить у каждого волонтера его приоритетное направление, что он может делать. Скажем, в Эстонии, когда у нас возникло у 2-3 людей вот идея убрать мусор, что они стали делать? Они стали обзванивать своих знакомых в первую очередь, спрашивать, интересует ли их эта идея, что они могли бы сделать. Когда позвали меня, например, на собрание, пришла на одно из первых собраний, это был октябрь 2007 года, у меня спросили, что я могла бы делать. Как, Таня, я спросила, Татьяна, как нам очистить Эстонию от мусора, как ты думаешь, что уже вовлекает? Вовлечение крайне важно, потому что человек должен чувствовать сопричастность, что он часть команды, часть общей идеи. И вот, получается, мы сообщили о намерении, мне сообщили о намерении, что вот собираются убрать Эстонию, очистить от мусора. Мне сказали, что как ты думаешь, как нам убрать Эстонию от мусора, то есть очистить Эстонию от мусора. То есть, как это уже заставляет мои мозги думать, как ты думаешь, мое мнение важно, меня как бы это уже так притягивает. Дальше нам, это я уже часть команды, то есть я уже в команде, я уже принята по умолчанию. Это не означает, что я бы осталась, такой вопрос не гарантирует, но он уже как-то меня располагает. Я начинаю говорить, меня слушают. Не то, что я пришла, мне уже дают конкретно, что нужно делать, хотя тоже это важно. Есть такие практики, где нужно делать только четко, что нужно делать. Вот. Я сейчас больше в таком больше творческом таком процессе говорю, где больше подводных камней. И к как это слово, которое всегда волонтеры включают. Как ты думаешь, как это можно сделать лучше? У нас такое видение, как ты думаешь, как ты бы мог это сделать? Чтобы у него было ощущение, что он востребован и что у него есть поле для маневра, потому что очень много среди волонтеров людей творческих, хаотичных, таких беспорядочных людей, которым очень важна свобода, и их эта свобода удерживает на месте. Если им даешь свободу, тогда они будут больше делать, и им это будет интереснее. Конечно, очень важно протоколирование, да, вот картографирование ожиданий, я об этом говорила, их ожиданий, дальше протоколирование собраний, ненавязчивое напоминание, то есть нужно, у нас, скажем, есть в нашей организации, я сейчас говорю, и о 2008 году о проекте, и сейчас наше движение, но, в принципе, у нас схема работы одна и та же все эти годы, то есть у нас есть, мы стараемся делать разные команды, скажем, я в команде коммуникации была в эстонском проекте, и мы регулярно собирались, совещались, протоколировали опять-таки наши совещания, собрания. Есть какие-то общие рассылки, куда подключаешь волонтеров, и реже даешь информацию. И, конечно, какие-то общие мероприятия важны, которые с ними проходят. Сейчас я больше говорю о том, как их мотивировать, как их удерживать. Меньше говорю о том, как самим вам себя предохранять. Об этом сейчас чуть-чуть, вот еще пару слайдов и перейдем. Делегирование тоже крайне важно, потому что оно предохраняет вас от перегорания. Но к делегированию нужно правильно подходить. Есть такой метод Dragon Dreaming, или мечта дракона. Я вам рекомендую погуглить. Это очень хороший метод, который позволяет вам с вашими волонтерами укрепить вашу общность, чувство того, что вы одна команда. Здесь есть очень важные этапы. Мечта, планирование, реализация и празднование. На уровне мечты вы все проговариваете, почему это вам нужно. У нас была пилотная всемирная уборка в 2012 году. И вот в январе у нас была конференция в Таллине. Туда приехали представители многих стран. И мы мечтали, сделали большой круг, и каждый из нас говорил, почему ему важно в этом участвовать. Это было так прекрасно. Было так много разных причин, почему в этом люди участвовали. И одно дело, когда ты каждый, ну, каждый так эти причины в себе носит. Другое дело, это прекрасно, когда вы одной командой видите друг друга, видите, кто в этом участвует, и слышите их причины, то есть каждый их озвучивает. Это очень укрепляет, это очень много дает энергии. Ты лучше понимаешь вообще, что ты не один. Вообще ощущение того, что вы не должны за всех все решать, оно крайне важно, и многие пренебрегают. Многие те, кто очень много на себя привык, в принципе, брать, и часто это очень мешает делу, потому что желаю сделать сама, я не доверяю другим, я не даю им возможность попробовать раскрыться, как воспитание детей. Если мы будем все делать за маленьких детей, они не смогут в свои силы поверить, они не смогут сами этот опыт получить, и потом они уже будут такими безинициативными, потому что мы сами у них эту инициативу отбираем. Ну и, собственно, в волонтерах то же самое. То есть мы должны им давать все-таки возможности попробовать себя и больше им доверять. И вот планирование – это стадия, на которой уже выявляется, кто что за что отвечает. На реализацию, во время реализации мы проверяем, смотрим, как что у кого получается. Поскольку мы уже закрепились как команда, мы доверяем друг другу и помогаем друг другу без осуждения. И празднование – крайне важный момент, который важен для всех людей, которые, особенно для всех тех, кто работает бесплатно. Это какие-то общие мероприятия, где ты видишь счастливые лица, опять-таки, команды, и ты понимаешь, что сделал общее дело, всем хорошо, и вот мы можем праздновать. И если даже вы организуете это, если вы не, даже если вы, скажем так, оплачиваемый волонтер, сотрудник, вы получаете деньги за свою работу, все равно эти этапы, если вы в них участвуете, они просто организуете и сами где-нибудь в углу сидите. И вот если вы именно участвуете в этом, то это также для вас действует очень полезно, положительно, потому что вас укрепляет, дает вам силы. Вот смотрите, определение своего типа в команде крайне важно. Для вас, как для организатора работы с волонтерами, и для волонтеров тем более. Часто мы берем на себя не роль, которая на самом деле нам в нас заложена. Вот есть четыре основные роли. Это продюсер, администратор, предприниматель и интегратор. Предприниматель не означает, что вы должны зарабатывать деньги. Это немножко другая. Здесь имеется в виду предприимчивость. Вот, например, продюсер, он фокусируется на результатах. Администратор на структуре, правилах, протоколах. Предприниматель на инновациях, творчестве. Интегратор на социальной атмосфере. Дальше, в чем хорош продюсер? Двигаться к целям. То есть он такой, вот наш, скажем, наш Райнер Нильвак, который сказал, за один день уберем Эстонию от мусора. Вот он двигается к целям. Он ставит цель, он к ней двигается. Он не подходит для работы, для которой, например, подходит администратор. Райнер поставил задачу, собрал команду из своей энергии, он эту команду удерживал. И сейчас, в общем, даже если Райнер скажет, что все, я вышел из игры, команда все равно будет дальше играть и действовать, потому что там уже свои уже выстроены отношения. Администратор – тот человек, который поддерживает, сохраняет, он уже будет протоколировать, он будет обзванивать, он будет писать письма, напоминания. И если Райнера родитель назначит администратором, он очень быстро перегорит и уйдет, скажет, мне это неинтересно, ну, такого человека, как Райнер. А если посадить, скажем, на место Райнера администратора, тоже ничего хорошего не выйдет. Он скажет, я не могу, какие цели, я должен видеть конкретно список по плану действовать, что мне нужно делать. И поэтому вы, пожалуйста, табличку эту изучите очень внимательно. И вы по ней прямо можете даже, вот куратор к вам приходит, вы прямо можете по ней делать такое короткое тестирование, чтобы потом у вас не было разочарования. Потому что часто человек приходит, он сам не понимает, кто он, что ему нравится. Ему вот все хочется, все интересно. Вот. И потом приходит, и вы говорите, ну хочешь это, ну хорошо. А потом он, оказывается, не справляется. Вам плохо, ему плохо. Поэтому лучше сразу протестировать. Это тоже подохраняет вас от перегорания, чтобы не было потом проблем. И волонтеры, поскольку они члены команды, им очень важна ваша обратная связь. И также важно, чтобы вы, с одной стороны, ну, опять-таки, зависит, конечно, от уровня проекта, от размаха, от конкретных функций. Скажем, вот у нас сейчас, как вообще устроено всемирное движение, на примере него расскажу. У нас у каждой страны есть координатор. Ну, бывает, что один координатор координирует несколько стран. В основном все наши координаторы базируются в Эстонии. Ядро нашего движения тоже в Эстонии, поскольку отсюда выросли, все пошло. У нас есть, как бы, весь мир мы поделили на группы. И, например, я координирую Россию и Беларусь. Это означает, что я являюсь мостиком между этими странами и ядром команды. И всю важную информацию, которая касается развития движения в России, в Беларуси, в странах восточного партнерства, как мы вообще называем эти страны, там и Украина, и тот же Казахстан, о котором я уже сегодня говорила. В общем, все, что вот касается этих стран, вот мы туда информацию присылаем. Есть рассылка на русском языке. И рассылку, естественно, тоже делают волонтеры. Все наши координаторы, они тоже волонтеры. И мы, как члены команды, друг друга поддерживаем, и какие-то совместные мероприятия у нас есть, и делегирование, понятное дело, есть. И поскольку мы уже, ну, костяк уже давно такой сформированный, то мы уже знаем, кто что и как делает, и кому лучше с чем обращаться. И когда приходят новые люди, то мы им предлагаем тоже варианты, что они могли бы делать. И вот благодарность волонтерам, я вот сейчас на пункте задержалась глазами в слайдах. Благодарить волонтеров, это означает, что вот такой пример приведу из другого опера. У нас после уборки сделаем в Эстонии, собственно, нет уже столько мусора, чтобы делать такую прям масштабную акцию по уборке, но у нас получился такой теперь проект ежегодный «День полезных дел», когда одни люди предлагают идеи полезных дел, это уборка мусора и посадка деревьев, и детские площадки строят, и автобусные остановки ремонтируют, скажем, в удаленных местах где-нибудь сельской местности. Много чего придумывают, и одиноким людям немощным помогают, там окна моют, ну и так далее, и так далее. Там носки вяжут для детей из малообеспеченных семей. Вот такие вот организаторы или инициаторы полезных дел, они на сайте tmr.ee об этом сообщают, о своем таком желании. Им нужны волонтеры. А другие люди у нас на это дело регистрируются, выбирают себе, как говорится, дело по душе, регистрируются и участвуют в этом. И вот у нас каждая первая суббота мая такой вот день проходит. И у нас есть на сайте информация таких волонтеров, ну, что им нужно там, как им нужно организоваться, что нужно сделать. И кроме этого у нас есть бланк для благодарности. И мы всем организаторам полезных дел, всем тем, кто зарегистрировал свою идею на сайте, кому пришли люди, мы им всем сообщаем, что, пожалуйста, вот этот бланк распечатайте, и всем, кто к вам придет вам помогать, ну, это же несложно на принтере распечатать, напишите благодарность. Вроде как бы, ну, мелочь, но людям очень приятно какую-то бумажку с собой унести, чтобы вот они помогли. Ну, и плюс мы, конечно, со спонсорами работаем, ну, это не секрет, собственно, сейчас все со спонсорами стараются работать, какие-то получать подарки, скажем, у нас в этом году, вот именно говоря, о Дне полезных дел, есть такой набор, стартовый набор, туда входят перчатки рабочие, мешки для мусора, конфеты, разные другие полезные вещи, аптечка. Это вот все нам дают спонсоры, мы это все упаковываем с помощью почтовой службы, рассылаем тем, кто заявил о своем участии, желание участвовать как организаторы. То есть не все участники получают, а именно организаторы. И у нас вот порядка 4% населения каждый год в этом деле участвует. И сейчас давайте обратим внимание на то, что от перегорания очень хорошо помогает схема, когда не вы стоите во главе и всем даете поручение. Я уже об этом уже выше говорила, но тут картинка хорошая. А схема лидерства, когда вы в каждом волонтере взращиваете потенциального лидера, вашего помощника, который может самостоятельно принимать облегчающие вашу деятельность решения. Она эта схема справа. И это получается, что вот вы в центре, скажем, у вас есть несколько человек, которых вы вот взращиваете, с которыми работаете, вы им какие-то основные ключи работы даете, и они уже изначально понимают, что вы им даете свободу, что вы готовите их к тому, чтобы они дальше с другими работали. Если изначально волонтер будет понимать, что вы ему верите, и вы в нем видите рост, то ему уже будет очень приятно. Конечно, не всем людям это важно, не все проекты этого требуют, но если мы говорим об устойчивых проектах, как, скажем, уборка всемирная, где постоянно нужны люди, которые бы хорошо знали свое дело, были бы подкованы, то это очень важная схема. Ну и вот принципы нашей работы здесь слева – доверие, созидание, творчество, открытость. Может быть, слишком сладко звучит, но мы на самом деле так стараемся работать. И вот мы переходим сейчас к основе успеха, к шагам к успеху. Вот действия крайне важны для волонтеров. И посмотрите, вот у нас есть настрой, намерение, цель, манящий образ, есть саморегуляция, если мы говорим о каких-то крупных проектах. И ну, проблема – это то, что служит причиной для вашего проекта, для вашей деятельности. Скажем, в моем случае это был мусор. Вот нужен анализ, команду создать, цели формировать, там шаги продумать, партнеров найти, картографировать, ну, данные собрать, продумать техническую часть, скажем, в случае с нашей акцией 2008 года, создатель скайпа программы Ахти Хейнла нам бесплатно сделал дигитальную или электронную мусорную карту, на которую мы могли наносить в ходе предварительного картографирования мусорные кучи. Мы их фотографировали с помощью волонтеров, опять-таки, делали мусорную карту, и теперь эту карту можно использовать по всему миру, во всех странах. И вот да, благодарность, отчет и так далее. Но вот в этой вот в этом ряду самое важное – это ваш настрой, ваше намерение и саморегуляция. И вот сейчас у меня будет опрос 2. Посмотрите, это вот айсберг. И как вы думаете, вот в те аспекты, которые только что были на предыдущем слайде, где вот на этой картинке у нас настрой и саморегуляция, а где все остальные важные шаги, сверху или снизу? Так, вопрос, где настрой и саморегуляция, сверху или снизу на картинке? Вот так спрошу. Снизу. Вот совершенно с вами согласна с теми, кто снизу. А тем, кто сказал, что сверху... Сейчас вот вернемся на презентацию, на картинку. Только нажала. Посмотрите, Титаник, он не на верхнюю часть напоролся, а на нижнюю часть. И если у нас в нижней части проблемы, если у нас не хватает знания о саморегуляции и о том, как нам себя правильно настроить на работу, то мы или сами подорвемся, или другого подорвем. Верхушка, она не такая... То есть, это, конечно, важная, но без вашего настроя ничего не получится. Прежде всего, говоря о настрое, та деятельность, которой вы занимаетесь, наверняка вы на многое готовы в жизни, наверняка вы очень много всего можете сделать, наверняка вы и сделаете, безусловно. Но вот то, что вы работаете с волонтерами, то, что вам эта тема важна, означает, что вы эмоционально к этой теме относитесь как-то особенно, что вас она трогает, и вы хотите улучшать. по сути, сам такой волонтер, который хотите улучшать, действовать, созидать. И вам все-таки важно очень лишний раз себе напоминать, какая ваша мечта. Не просто, что вы однажды помечтали в детстве, дальше ваша жизнь как-то вырулила, и вы вот вроде как ходим, все варитесь. А все-таки ваша мечта. Ваша мечта может быть очень большая, она и должна быть очень большая. Есть ли какие-то этапы, которые ведут? И вот от времени надо себя заземлять, как я вначале об этом говорила, сейчас уже какие-то более такие конкретные вопросы, да, вот зачем вы это делаете? О чем вы мечтаете? Зачем вам это нужно? Что вас вдохновляет? Очень важно поймать ощущение, как вы будете себя чувствовать, когда вы достигнете своей цели. И от чего вы готовы отказаться по дороге к результату, тоже очень важно. Я вам даю прямо задание, вот после презентации моей, сразу или попозже, ответьте письменно на эти вопросы. Потому что крайне важно, пока вы на берегу, пока вы еще в плавание не пустились, запасти ваш корабль пропитанием на долгий период времени, теплой одеждой, аптечками, лекарствами, в случае, не знаю, теплыми спальными принадлежностями, мешками, водой. Вы, уходя с каким-то проектом в плавание, да, именно сам этот самый корабль и есть. И если вы плохо подготовитесь на берегу в порту, то может кончиться провизия и так далее. Так вот, важно, когда вы в адеквате, как я это люблю состояние называть, когда у вас энергия брызг, ну, скажем, после отпуска, энергия бьет ключом, все хорошо, вы всех любите, перед тем, как вы какой-то проект придумали, задумали, напишите вообще, зачем, что, как, для самой себя, не для фондов, которые вас, возможно, финансируют, а для себя самой, самого. И вот очень важный вопрос, как вы, от чего вы готовы отказаться, потому что часто нам кажется, что мы не откажемся от этого никогда, а потом мы от этого все-таки отказываемся. Ну, какой-то личный комфорт, работа по ночам, еще что-то. Если вы прямо напишите себе, что вы не хотите работать по ночам, то вы уже потом об этом вспомните лишний раз, и у вас будет маячок, что «ага, понял, я уже начинаю работать по ночам, что-то я делаю неправильно». Самая, как бы, профилактика – это самая-самая важная часть работы с волонтерами. Далее у нас идут вопросы, три слайда с вопросами, которые крайне важны. И эти вопросы, если у вас хорошие личные отношения с волонтерами, небольшая такая команда образовалась, то можно просто вот время от времени собираться и прямо вот проговаривать их по кругу. Или собираться и все вместе, вот каждый сидит спокойно, письменно на них отвечает. Не всем это подходит, безусловно, но вы знаете, это очень хорошо действует и эмоционально заряжает, и подкрепляет изнутри. Вот чего вы на самом деле хотите? Бывает, что мы в этих проектах сидим по уши, по две, по четыре этих проектов, и волонтеры, то одни, то другие отваливаются, и нужно что-то делать, и вот на себе тащишь. Бывает, что волонтеры слишком инициативные, кажется, что они уже прямо вот отбирают твое поле, а ты же сам волонтер, тебе самому важно в этом всем участвовать. Бывают разные случаи. Но это часть жизни. Это часть, то есть то, что мы работаем с волонтерами, то, что мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, это следствие чего-то более глубокого, что сидит в нас. У нас у всех какие-то есть базовые настройки, полученные в детстве, в бессознательном, когда мы еще ходили, на все смотрели, нас там что-то записывалось, нам что-то говорили, мы во что-то верить начинали, принимали как истину. И очень многие настройки нам мешают, многие нам помогают. Так вот, если у вас есть, в принципе, склонность к самопожертвованию, к переработке, к тому, чтобы, ну, собственно, да, вот к этому, то особенно важны эти вопросы. Конечно, в идеале пойти к психотерапевту с ним разобраться, потому что самопожертвование, по идее, оно ни к чему хорошему не приходит. Это такое пожизненное выгорание во всех областях. И в семье, и на работе, и в волонтерстве, и везде. Но вот я вам рекомендую просто просмотреть на эти вопросы, хотя бы саму себе на каждый ответить. Потому что это все глубокая часть вас и ваш ресурс. Если у вас внутри ровно, спокойно, то вы с людьми будете, волонтерами, не волонтерами, разговаривать тоже ровно, спокойно и границы блюсти. Крайне важно свои границы оберегать. Я все об одном и том же, но разными словами, потому что волонтер – тот, кто стоит рядом с нами, да, с кем мы разговариваем, с кем мы что-то хотим. Этот человек может забрать нашу энергию, может дать нам энергию. И если вы склонны по жизни свои границы не чувствовать, не нарушать, да, позволяйте нарушать ваши границы, либо вы их не чувствуете совсем, Это значит, что волонтеры вас будут, как и все другие люди, как это подавлять или обижать. Ну, не все, понятно, я знаю. Что делать с этим? Ну, во-первых, вам нужно подумать о своих границах вообще. Что с вашими границами? Вообще, вы думаете о них или нет по жизни? Чувствуете ли вы, что их нарушают, либо вы сами скорее склонны их нарушать? Крайне важно уважение к собственному личному пространству. И если вы чувствуете, что с этим у вас проблемы есть, то, опять-таки, нужно вот прям подумать об этом. Прям вот взять себе час времени и прям вот на час времени подумать. Вот таймер поставить, если вы очень заняты, или там хотя бы полчаса. Что не так с моими границами? Почему я позволяю себе нарушать? В чем причина моей, возможно, такой какой-то жертвенности? Возможно, у меня низкая самооценка, потому что, возможно, мне... Ну, в общем, там много разных причин. Конечно, сейчас я вам не расскажу, в чем именно ваша причина. Или какие-то возможные причины, их очень много. Но, в общем и целом, говорю о том, что об этом важно подумать. Ваши границы. Есть очень полезное упражнение, вы можете поделать его с человеком, которому вы доверяете, в паре. Это, например, встать какой-то друг против друга на расстоянии, ну, скажем, 3 метра. И пусть человек к вам приближается медленно, и вы говорите ему «стоп», когда вы почувствуете, что ваше поле уже начинает нарушаться. Ну вот личное, да, ваше пространство. Некоторые люди впускают прямо вот, можно вот так, нос к носу вот так вот дойти. И они не чувствуют такого дискомфорта. Некоторым 1.5 метра. Это важно для чего? Во-первых, вы ощущаете свои границы лишний раз. Во-вторых, вы понимаете, что у другого человека эти границы могут быть. То есть это как бы такой перенос получается, неосознанный, очень полезный другого человека. Потому что если мы свои границы не уважаем, мы об этом часто не задумываемся, но это другие обычно хорошо видят, то мы и в личное пространство другого вторгаемся, как, ну, тоже как бы мы не понимаем, этого не ощущаем, но это мы делаем. И тогда мы можем отпугнуть волонтера, либо как-то его расстроить и оттолкнуть, а потом переживать, что вот дал поручение, не выполнил, а у этого могут какие-то быть более глубокие причины. И этому стоит других тоже учить. Вот, скажем, если какие-то у вас есть там упражнения на разогрев, где вы все вместе собираетесь, то можно прямо вот так с волонтерами поиграть, да, что вот, чтобы они друг у друга границы свои поискали. Очень хорошее упражнение тоже называется «Я отличаюсь от тебя». Это если вы, опять-таки, в парах, это такое упражнение, которое обычно в группах на терапии используется, когда у людей проблемы с личными границами, чтобы их восстановить. Оно одно, понятное дело, всего не решит, но помогает. Это когда вы смотрите партнеру в глаза, хлопаете, и, ну, хлопаете руками, потом как ладошки хлопаете о его руки, и говорите «я отличаюсь от тебя». Хлоп, «я отличаюсь от тебя». Хлоп, ну, хлоп не надо говорить. Хлопаете «я отличаюсь от тебя». «Я отличаюсь от тебя». «Я отличаюсь от тебя». Тоже очень полезное упражнение. Когда его не делаешь со стороны, ну, не прочувствовать непонятно, когда ты его именно выполняешь в паре, то что-то где-то щелкает. Тем, у кого все в порядке с границами, тем просто похлопал, тоже хорошо руки разогрел. Тем, у кого какое-то есть на эту тему, что-то свое, непроговоренное, неосознанное, либо зажатое куда-то там, вот это полезно сделать. Крайне важно... Опять-таки продумать делегирование. Мы часто делегируем, ну, не хотим другим передавать часть дел, работы, потому что боимся, что они не выполнят эту работу. И ну что с этим делать? Конечно, с одной стороны, всего не отдашь, и есть ключевые вещи, которые нельзя отдавать. А с другой стороны, знаете, это момент, когда просто не закрутился и не хватает времени продумать изначально, что я готов делегировать, а что я не готов делегировать. Это опять-таки говоря о том, что надо на берегу подготовиться. Приступая к какому-то проекту, продумайте, что вы ни за что не хотите никому отдавать в этом проекте, а что вы готовы отдать. Очень важно иметь такой список. Знаете, вот для молодых мам, которые окунаются в материнство, у них тотальный хаос, они ничего не успевают, первые там особенно полгода, полный такой раздрай, ничего не то самое, если, конечно, нет там помощников и так далее. Вот для них на разных тренингах тоже, для мамы такие тоже уже есть, их чему учат? Что на берегу, во-первых, нужно подготовиться, и нужно списки писать. Например, бегаешь с ребенком, бегаешь, вдруг он на полчаса там, или на час наконец уснул, или чем-то занялся, что делать? И обычно теряешься, потому что рутина, ничего не понимаешь, бац, полчаса времени. На что его потратить? И многие тупят в интернете, потому что а что еще делать? Вроде как, дел полно, а что делать не знаешь. Поэтому написать себе список, и если вдруг полчаса, заглядывать в список, а там, оказывается, книжку хочется почитать, и маникюр сделать, и, не знаю, там, пятки пошкрабать, потому что там, не знаю, пора, да, ну, какие-то такие вещи бытовые, которые тоже нужны, но которые вовремя не вспоминаешь. И вот тут вот, говоря о серьезной теме делегирования и волонтерства, тоже нужно подумать, что список должен быть у вас. Это очень важно, техника безопасности ваша. Переходя больше теперь к настрою, во-первых, вам нужен образ. Образ, вот это говоря еще, вот техника мечта дракона, Dragon Dreaming, или, да, в принципе, не обязательно делать это прям по все шаги по этой технике, просто вам нужен ваш образ вот в начале, к чему вообще вы идете. И одно дело, когда у вас на бумаге красивый проект, и все понятно, но когда мы превращаемся в функцию, а не в создателя, в немыслящего, любящего человека, мы теряем энергию, мы теряем энтузиазм. Мы можем делать, мы можем дотащиться до финиша, как несчастная кляча, которая еле-еле там уже тащится, но драйва мы не получим. А драйв, он очень нужен в работе, с волонтерами вообще в любой работе. И вот, чтобы этот драйв не терялся, нам важно образ создать и его поддерживать. Что вообще мы хотим? И очень важно отпускать. То есть в работе очень важно отпускать, чтобы вы не думали о том, что вот как там дальше. Ну, то есть, вот есть такой трансерфинг Зеланда, может быть, слышали. И там у него есть такое хорошее упражнение с маятником. Что если вы чего-то очень сильно хотите, вам нужно привести две половинки маятника, две крайности в покой. И в таком вольном пересказе это значит, вот есть какая-то цель, скажем, там, сделать проект успешный, волонтерский. Мне это важно, как бы одна крайность маятника? Нет, убираем. Мне это не важно, безразлично? Опять-таки нет. В вселенском масштабе ничего не важно. Все эти проекты наши, это пыль. Ничего. Поэтому мне это важно? Нет. Мне это безразлично? Тоже нет, потому что я жив, и мне это важно. И вы уравниваете две половинки, получается, как бы этот вот, как будто бы там он внизу болтается, да, уже спокойно, вернее, маятник. И все, вы это отослали. Вы делаете, вы любите, вы с образом. И вот список, четвертый. Да, но вы как бы отпускаете, говоря про маятник, заканчивая. И тогда у вас не будет постоянного, ну что, вы не будете энергию терять. И вот список на берегу людей и действий, которые вам будут помогать, когда вы теряете энергию. К чему нужно возвращаться? Хорошие мысли, хорошие книги и так далее. Далее, мудрые мысли. Мудрые мысли. Здесь у меня вот мои мысли, которые поддерживают меня в работе. И я вам рекомендую подумать, а какие у вас мысли, которые будут вас вести. Например, я не мешаю другим сорить, я не дворник. Да, и... То есть я не убираю за другими, я мешаю другим сорить своей деятельностью. Это немножко другой акцент, да, то есть я не дворник бесплатный. И так далее. Подумайте, что вас упряжает. Далее. Настройка своего состояния. Перед работой с волонтерами, перед какими-то важными переговорами. На какой вы отметке? 0, это получается, нас нет, мы умерли. 1, ну, скажем, 2, мы просыпаемся утром. Мы просыпаемся, мы такие вялые, энергии обычно не хватает, мы такие не хотим просыпаться. 3-4 оптимально, чтобы вести переговоры. На 3-4 мы чувствуем себя бодрыми. 5-6-7 – это мы трясем ногами, мы уже хотим куда-то уйти, нам уже неинтересно, мы теряем фокус. Так вот, мы можем себя, оказывается, настраивать. И неважно, волонтер перед нами, не волонтер, настраивайте себя. Ставьте себя перед какими-то важными или менее важными даже событиями. 3-4. 4 – такой оптимальный хороший режим, когда вы в фокусе. Понятно, что если вы 3 ночи не спали, вам это слабо, мало поможет. Но в целом, если нормально у вас такой уровень сейчас состояния, ну, не 3 ночи не спали, вот, то это удерживает внимание. Эти слайды я пропускаю, потому что это больше про Эстонию, про «сделаем». Хотела вас тоже, как бы, чтобы у вас это было. Что как это то слово, вокруг которого, в принципе, у нас все крутилось, как нам эту компанию организовать, как нам воедино соединить и бизнес, и государство, и так далее. Так, и сейчас у нас в конце такая сводка про технику безопасности. И я вам очень рекомендую посмотреть какие-то, вот обязательно документ, где про волонтерство, где именно в конкретном случае, что с ними делать. И обязательно помнить, что вы не отвечаете за все мировые проблемы. Не отвечаете. Вы часть этих проблем, решение этой проблемы. И вы не должны на себя брать чужое. Вы должны свои границы отстаивать и не нарушать их. Потому что если вы себя измотаете, то мир лучше станет. И если вы замечаете, что вы получаете удовольствие от того, что вы себя изматываете, вы как будто бонус-пункты получаете, сами себе какие-то выдаете, значит, есть какие-то проблемы в прошлом, возможно, в детстве. Это ненормально. Так не должно быть. Вы должны быть счастливым, процветающим, красивым, здоровым. Вот я вот, например, сегодня не очень здоровая, у меня все распухло и говорю в нос. Вот. Но это временное состояние. А есть люди, которые пожизненно, вот они вот такие вот любят на себя все брать, плохо себя чувствовать, болеть, и как будто они вот рады от этого внутренне, что вот они какие-то хорошие как будто при этом. Так вот, я вам хочу сказать, что это нехорошо. Я вас прошу беречь себя, уважать себя и на равных выстраивать свои отношения с волонтерами. Потому что если они вам делают что-то бесплатно, скажем, вы получаете зарплату за свой проект, вы руководитель проекта, они приходят бесплатно, вы не должны думать, что вы что-то им должны теперь, кроме того, что вы даете им возможность заниматься тем, чем они занимаются. Потому что их это наполняет, их это радует. У них есть какая-то цель, которая у них, да, есть. Вы можете об этой цели у них спросить. Словом, вот как-то так. Берегите себя, пожалуйста. И напоминаю, что фильм «7 минут» есть на моей презентации в начале о том, как в Эстонии пошагово все было сделано. Надеюсь, что он вас вдохновит. И присоединяйтесь, пожалуйста, к нам. Сделаем. Будем очень рады вас в своих рядах видеть. Спасибо. И у меня даже еще есть картинка финальная, вот такая. Да. И вот, собственно, и все. Спасибо за внимание.